направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здесь сейчас программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Всем добрый день. Здравствуйте. Точнее, добрый вечер уже, друзья мои. 3 марта, это уже впереди, отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха. А в мире около 500 миллионов людей с нарушением слуха, в том числе 34 миллиона детей. В России более 15 миллионов людей с нарушениями слуха, среди них более 1 миллиона детей и подростков. В настоящий момент потеря слуха считается самой распространенной сенсорной формы инвалидности в мире. И число, к сожалению, людей с нарушением слуха с каждым годом увеличивается. О том, как не попасть в эту печальную статистику, о том, как сохранить свой слух до старости, мы поговорим с нашим гостем. На связи с нашей студией профессор кафедры оториноларингологии, самое сложное слово, как обычно, для всех ведущих, РНИМУ имени Пирогова, врач-оториноларинголог, хирургического отоларингологического отделения РДКБ Михаил Михайлович Полунин. Ура, Михаил Михайлович, я вас представил. Здравствуйте.
Спасибо большое, Наталья. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, уважаемые сотрудники радио «Говорит Москва». Спасибо большое вам за предоставленную возможность сегодня донести полезную, надеюсь, информацию до радиослушателей, ответить на вопросы.
Конечно, обязательно. Обязательно ответить на вопрос. Чуть попозже скажу наши координаты. Но начнем с самого начала. Вот смотрите, это, ну, такая серьезная цифра, да, по заболеваниям. Точнее, это не по заболеваниям, а про инвалидность уже даже уже идет речь. Да? Потеря слуха – это очень серьезное состояние. Давайте вообще начнем сначала, Михаил Михайлович. Что такое слух и для чего он всем нам нужен?
Ну, это, я думаю, что, конечно, большинству людей объяснять, что такое слух, наверное, не нужно. Так, скажем, в целом-то понятно, что без слуха никуда. Это одна из важнейших составляющих, да, нашего тела для развития, для социализации, для качества жизни. И любое нарушение, да, этой функции, конечно, ведет к большим проблемам и физическим, и психологическим. Поэтому вот эти данные тоже, статистики, они очень относительны в плане слуха, потому что тут можно рассматривать с разных сторон, да, и приобретенные нарушения, и врожденные. Да, и тут эти данные, они очень разнятся. То есть есть диагноз, поставленный уже там при рождении, да, или там в раннем детском возрасте, а есть приобретенная тугоухость или даже глухота, которая возникает на различных этапах жизни по разнообразным причинам. И, конечно, всего этого не учитывается. Вот, поэтому такие цифры условные. Очень много людей на планете, которые в течение жизни, наверное, большинство людей в своей жизни сталкиваются хотя бы раз в жизни с проблемами слуха. Мне кажется, таких людей, которые с этим не сталкиваются, не существует, потому что невозможно, да, так ни разу не столкнуться с этим в связи с тем, что очень разнообразный спектр причин нарушения слуха. И в раннем возрасте, и в подростковом, и во взрослом возрасте они свои, они обусловлены там и внешними факторами, и профессиональными факторами, и состоянием там психологического здоровья. То есть здесь очень разнообразная может быть специфика, да, которая влияет на слух. Вот, поэтому Ну, в общем, без слуха, я думаю, что никуда, да, нам не деться. И, но тут надо сказать, что на сегодняшний день, конечно, в мире, в частности в России, у нас очень мощная существует система реабилитации, система поддержки, да, людей с какими-то ограниченными возможностями по слуху, заболеваниями слухового аппарата. Вот. Это так очень развито на сегодняшний день.
Так что, это здорово. Да, Михаил Михайлович, да. Давайте тогда вот мы поговорим как раз по возрастам. Вы начали с того, что есть врожденная, да, как раз глухота, есть приобретенная. А давайте мы поговорим, потому что сейчас нас и родители слушают, да, и бабушки, и дедушки, у которых внуки, и которые переживают. Ведь часто даже такое бывает, что ребенок там не говорит, например, до 2 лет, до 3 лет. Многие ждут и не знают, что действительно проблема-то тут несколько другая. Не потому, что там будущий Наполеон растет, и он разговорится ближе к 7 годам, а потому что проблемы со слухом. Давайте вот расскажем про то, что вот когда рождается ребенок, на что обращать прямо вот по возрастам внимание, что действительно проблема со слухом. Конечно, мы перейдем к подросткам к нашим, которые круглосуточно зависают в компьютере и с наушниками, конечно, это уже часть жизни. Мне кажется, уже скоро наушники будут прям вживляться с рождения. К сожалению, мы живем в таком веке. Вот, давайте начнем, да, с детей. Вот, на что обращать внимание, как ребенок вообще, когда он начинает слышать? Ну, с самого-самого-самого рождения, да?
Ребенок слышит еще, находясь в утробе матери, так говоря простым языком. То есть внутриутробно ребенок все слышит. Недаром вот, да, существуют такие да, и литературные данные, и популярно, что там беременные мамы, они слушают там классическую музыку, да, какие-то вот такие вещи, которые могут привить уже внутриутробно даже ребенку некую, ну, как-то повлиять, да, скажем так, условно, на его какую-то культурную составляющую. И это действительно факт научный, то есть на сегодняшний день существуют технологии, которые позволяют проверить слух ребенку внутриутробно. То есть можно уже говорить, ребенок слышит или не слышит. Это там не, конечно, вот прям можно точно определить степень, да, там потери слуха, еще что-то, но можно сказать, слышит ребенок или нет. И это действительно факт. Поэтому, в общем-то, можно этим уже вопросом озадачиваться даже на этапе беременности. Вот, понятно. Ну, другое дело, что, конечно, с этим ничего пока еще нельзя сделать в этот период. Вот. Но дальше при рождении ребенка на сегодняшний день во всех роддомах, мне кажется, везде в России уже это некоторое количество лет назад было как экспериментально еще такая методика, но сейчас это уже на потоке. Достаточно давно проверка слуха ребенка еще в нахождении в роддоме. То есть при рождении проводится тест новорожденному, где уже по этому тесту можно тоже предполагать, какие-либо проблемы со слухом есть у ребенка или нет. И дальше, в общем-то, если хоть как-то родители все-таки этим вопросом озадачиваются, то существует также система дальнейшего мониторинга в поликлиниках, да, вот, проверки по последующей для исключения каких-либо проблем со слухом. Вот, поэтому здесь все тоже достаточно так контролируемо системой вот, здравоохранения. И если быть внимательным, это больше относится к родителям, конечно, то все практически, можно сказать так, многие какие-то отклонения слуха, они поправимы, и главное этим вопросом заниматься. Потому что, как вы правильно сказали, в общем, несмотря на всю информационную такую, информационное поле на сегодняшний день, да, существующее там, все равно есть систематически родители, которые обращаются очень поздно с проблемами с нарушением слуха у детей. И бывает и в 3-4 года они все считают, что ребенок как-то вот, ну, не хочет просто говорить с ними. А так, в общем, больше ничего плохого они не видят. И, так сказать, отсылку дают на то, что там вот у кого-то из бабушек и дедушек, там у знакомых, у родственников тоже такое было когда-то, и тоже там ребенок не говорил до 3 лет, например, а потом заговорил. Вот, конечно, это все-таки ошибка, большая ошибка, которая... Почему большая? Она влечет за собой очень такие плохие последствия, поскольку если вовремя не заняться слухом ребенка, то дальше он просто не захочет возвращаться в мир слышащих. Да, то есть нужно вовремя дать возможность понять человеку, что такое слух и что он для него значит. Если этот момент упущен, то, несмотря на все возможности современной медицины, вернув слух человеку, он совершенно не факт, что захочет возвращаться вот в мир слышащих, он может также, ему будет уже комфортно в другом состоянии, он поймет, что это его нарушает его какие-то, да, там психологические, эмоциональные границы, и он может отказаться от этого и остаться, так сказать, там, где он есть. Поэтому это очень важный момент, заниматься проблемой слуха именно с рождения. То есть это ключевой момент. Если хоть какие-то минимальные сомнения, подозрения возникают у родителей, либо есть какие-то данные обследования, которые указывают на возможные нарушения слуха, этот вопрос нельзя откладывать. Нужно им заниматься прямо сразу.
Михаил Михайлович, а вот какие симптомы не должны пропустить родители у своего ребенка, чтобы вовремя обратиться к врачу? Ну, например, даже берем совсем маленький возраст, да, там до полугода, там, ну, тут же непонятно, на самом деле, малыш, он вроде отвлекается и вроде бы и смотрит на тебя, и вы люлюкаете, общаетесь, а вроде бы что-то там не то происходит. Ну, не знаю, может быть, какие-то есть определенные, правда, симптомы, что вот действительно тут уже нужно идти и делать какую-то обследование специализированное ребенку.
Да, действительно, значит, можно и даже на первых месяцах жизни уже заподозрить у ребенка какие-то трудности со слухом. Хотя, конечно, для родителей это тоже не всегда легко сделать, поскольку, особенно между матерью и ребенком, настолько мощная связь, так сказать, зрительная существует, что вот им бывает подчас трудно понять, что ребенок их не слышит, потому что ребенок очень быстро привыкает по жестам, по мимике лица, по движению губ, по выражению лица понимать своих близких. Да? И действительно бывает так, что вот мамы на приеме там, они говорят: да нет, вы знаете, ребенок меня слышит, он все понимает. Он просто не говорит, а так он вот... Он все слышит, я совершенно точно могу сказать, да, а объективно, к сожалению, там ребенок глухой, да, вот, поэтому здесь нужно немножко абстрагироваться и обращать внимание на такие более объективные вещи, как реакция ребенка, так называемые рефлексы, да, на звуковые раздражители. Да, это самые простые из них – это вот поворот головы, моргание на источник звука. Это легко проверяется в бытовых домашних условиях. Можно там банально щелкнуть пальцами, хлопнуть в ладоши где-то недалеко. Не надо прям делать это возле уха, потому что...
Да, пугать тоже не
стоит. Да, здоровому ребенку это может даже вызвать стресс, панику и так далее. Поэтому здесь нужно, конечно, все это, так сказать, без фанатизма делать. Но, тем не менее, вот такие методы, они позволяют уже понимать в целом состояние слуха. И надо учитывать, опять же, что у нас два уха. Да? И не всегда глохнет или снижается слух сразу два уха. Это может быть только на одно ухо происходить. И здесь еще труднее понять, потому что даже если человек, ребенок, там, он глухой на одно ухо, но слышит вторым ухом, да, то очень трудно понять, что он не слышит вторым ухом. И многие люди, там, родители, там, дети, они Ну, до подросткового возраста, пока не пройдет обследование какое-то, да, может не выявляться вот такое состояние, там, одностороннее поражение слуха. Вот, хотя, конечно, социально уже это сказывается, там, да, и на развитии, и на образовании, и так далее. Поэтому здесь нужно понимать, что нужно оценивать состояние двух ушей. Поэтому все эти раздражители, они должны быть поочередно с одного и с другого уха проводиться, вот эти тесты, да, в домашних условиях, да, чтобы понимать, что ребенок и тем, и другим ухом реагирует одинаково, да, и моргает глазками, и поворачивает голову на источник звука. И это вот самый простой способ, и он всегда работает. То есть вот вы можете сейчас после передачи, там, если нас какие-то мамы сейчас уже внимательно слушают, то... Вот у грудного ребенка, например, там, когда он бодрствует, лежит, например, глазки у него открыты, можно хлопнуть в ладоши или щелкнуть пальчиками с одной стороны. И обязательно там, с первого или со второго раза ребенок среагирует. Он либо будет прямо синхронно, ну, немножко отсроченно моргать глазками или поворачивать голову. То есть у него есть вот эти такие, скажем так, врожденные рефлексы, которые, ну, не зависят, да, там, от его желания, так назовем это. Да, хочет он этого или не хочет, но он среагирует. И вот таким образом... Еще у совсем малыша, да, грудного, можно уже понимать, вот, все ли в порядке, или уже надо начинать как-то бить тревогу. Вот. Понятно, что чем ребенок старше, тем проще там, да, как-то оценить это состояние. Но вот пока ребенок еще совсем, так сказать, никак, да, не может ни ответить, ни понять, надо ориентироваться на вот такие именно рефлексы. Безусловные рефлексы они называются. Это вот независимые от желания, так скажем.
Угу. Михаил Михайлович, а вот дети постарше, там, детсадовские, например, либо школьники, которые, кстати, многие идут в первый класс, тоже не сильно, да, обследованы. Например, да, есть какие-то... Сейчас у очень многих детей проблемы с речью. Лора, логопед сейчас лучший друг каждого чуть ли не второго, третьего ребенка, к сожалению. И не все мамы, ну, полностью так глубоко, ну, приходят к лору, посмотрят, да вроде ничего, все нормально. А какое-то глубокое обследование, большую диагностику не проводят. Скажите, пожалуйста, как вот можно ли в домашних условиях как-то попытаться проверить речь ребенка, точнее, не речь, а слух ребенка, там, 4-5 либо 7 лет. Либо, если вдруг у мамы есть какие-то, у папы возникают вопросы, какая диагностика на сегодняшний день идеальная и самая правильная, чтобы уже точно удостовериться, что у ребенка нет проблем со слухом?
Вот то, о чем мы говорили немножко, да, вот сейчас ранее, да. Здесь тоже нужно понимать, это касается не только родителей детей, но и взрослых людей, что даже какие-то, скажем так, минимальные симптомы или минимальные какие-то признаки, сомнения, возникающие у вас по поводу слуха ваших близких, детей, родственников и так далее, их нужно сразу проверять. Потому что это особенно у детей, это, конечно, у детей это особенно важно, имеет просто колоссальное значение, потому что ребенок... Если он не слышит, то он и не заговорит. То есть это прямая связь. Слух и развитие речи. То есть если ребенок, вы видите, что как-то у него что-то с речью не то, первое, что нужно сделать, это сделать ему объективное исследование слуха. Что это первое, что нужно исключать. Все остальное уже дальше, это, так сказать, пошагово можно идти, но первое, что... Ну, это и логично, да, любой специалист вам так скажет, да, что нужно исключить именно поражение слухового анализатора. Вот. И как ребенок слышит, так он и говорит, как вот мы сказали. Поэтому если ребенок путает слова, путает окончания, не улавливает смысл ваших слов, то, конечно, нужно сразу идти к отоларингологу первым делом. В домашних условиях можно попробовать проверить слух. Это такие субъективные методы существуют. Это шепотная речь, разговорная речь. В норме мы слышим шепотную речь на расстоянии 6 метров обычно, так, средний статистический человек слышать, да, ну, все, мне кажется, знают вот эти, там, повторять нужно, да, цифры, всякие слова там, собачка, чашка и, там, и так далее, чебурашка. Вот это все, конечно, тоже имеет значение, но вот только на начальном этапе, когда родители что-то там заподозрят и захотят каким-то образом все это проверить, еще не выходя из дома. Это можно все сделать, но тут надо понимать, что очень много факторов, которые могут повлиять на ошибку здесь, да, это вот как я уже говорил, и переслушивание, то есть когда ребенок, например, на одно ухо слышит, на другое нет, он все равно услышит так или иначе, да, что там ему говорят, и таким образом, ну, сказать, будет ошибочно расценено, что он, что все у него в порядке.
Да.
Это первое. Второе, родители, как тоже я говорил, уже многие хотят верить, что все хорошо, и тоже, в общем-то, так, ну, дают скидку во многих там, да, моментах. Поэтому нет, здесь лучше перестраховаться и гипердиагностику, да, лучше провести. Это будет лучше, чем не провести, и в итоге это приведет, конечно, к таким последствиям, с которыми гораздо труднее бороться уже в более старшем возрасте, когда ребенок сильно отстанет и в развитии речи, и в умственном развитии, так скажем, больше даже именно образования, да, он очень будет сильно отброшен назад. Поэтому первый шаг – это поход к оториноларингологу. Да?
Так.
Смотрит лор, врач, делает внешний осмотр, смотрит состояние ушей, состояние барабанных перепонок. Он может заподозрить уже патологию даже вот при таком внешнем осмотре, которую сразу можно выявить проблему, обозначить ее решение, да, шаги какие-то к ее решению. Либо, если он ничего не выявляет, то есть он смотрит, все нормально, говорит, я ничего плохого не вижу, но при этом у родителей есть какие-то подозрения, да, что ребенок как-то их невнимателен или там плохо слышит, то да, надо идти на исследование слуха. Ну и любой лор-врач, в общем-то, он должен направить на исследование слуха человека, ребенка, взрослого, неважно. На сегодняшний день везде, в России, по всей России, в любом регионе существует вот эта вот система здравоохранения наша, которая оказывает урологическую помощь. Все это систематизировано. Обратясь в поликлинику по месту жительства, вам дадут направление в урологический центр. Ну, в Москве их много, в области там их может быть не так много, но тем не менее они везде существуют, и эта помощь будет оказана везде. И вот дальше, не откладывая, опять же, этот вопрос в долгий ящик, нужно двигаться по этой схеме и проводить объективную оценку слуха, потому что существует методики субъективной оценки и объективной оценки слуха. Конечно, для детей предпочтительно проверять слух только объективными методами, которые не зависят от ребенка. Их несколько, мы не будем так сейчас погружаться именно в науку, в научные какие-то аспекты, поскольку все-таки нас слушают люди, большинство далекие от медицины, поэтому лучше говорить так языком именно простым, чтобы все было понятно. Вот. Объективные методы исследования слуха проводятся у детей в любом возрасте, независимо, да, от возраста, можно точно совершенно определить нарушение слуха, причину, на каком участке идет, да, поражение, потому что у нас существует система звукопроведения и система звуковосприятия. Так вот, коротко я скажу, это сама ушная раковина, слуховой проход и среднее ухо, там это те структуры, через которые звук у нас проходит, он передается, это вот звукопроведение передается уже на внутреннее ухо, где находится слуховой нерв, который воспринимает эту информацию и передает ее в мозг. Вот. Таким образом, вот, коротко работает эта система. Вот. И поражение может быть на различных из этих структур происходить. И это все можно диагностировать, понять, найти эту точку, да, где произошел сбой, И дальше, опять же, следуя этой схеме маршрутизации пациентов, идти к хирургу или к реабилитологу, к сурдологу и так далее.
Михаил Михайлович, да. Извините, вас прерываю. Сейчас у нас будут новости. Послушаем, что происходит в мире, в стране. И, в общем-то, после новостей продолжим общение.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Мы сегодня говорим о слухе, друзья мои, потому что без слуха и жизнь не мила, как говорится. На что обращать внимание, если ребенок не откликается, например, на свое имя, либо в маленьком возрасте, либо на что-то не реагирует, на какие-то определенные звуки, либо плохо говорит. Куда обращаться? Конечно же, к врачу. Начнем с лора. Об этом мы с Михаилом Михайловичем Полуниным говорили перед тем, как ушли на новости. Я хочу вот вернуться к тому, что все-таки мы о причинах не поговорили. Почему снижается слух? У подростков, либо у детей. Вот с чего, почему это? Если это не врожденная, конечно же, ситуация.
Ну, конечно, очень много причин, которые могут повлиять на состояние слуха. Как бы банально это ни звучало, но это может быть даже серная пробка в ухе, которая у ребенка, например, сформировалась, закрыла слуховой проход, и, в общем-то, этого даже достаточно, чтобы он уже начал плохо слышать этим ухом, а поскольку мы говорили, что ребенок как слышит, так и говорит. Поэтому, если у него даже минимальные какие-то... Вот в чем опасность именно таких моментов? Минимальная потеря слуха для взрослого, она не критична. Мы с вами можем логически понять, даже половину предложения услышав, что нам говорят, что от нас хотят и что нам ответить. А для ребенка, если он не расслышал какое-то новое слово, предложение, окончание предложения, для него теряется смысл всего, да, всей фразы, и он, в общем-то, вообще, так сказать, никак может не среагировать на это. Поэтому вот здесь даже минимальные такие причины, как серная пробка в ухе, могут влиять на состояние слуха. Ну а дальше, конечно, это действительно лор-заболевания такие серьезные уже. Это поражение среднего уха, это средние отиты, острые, хронические. У нас статистически, наверное, почти каждый ребенок, двое детей из трех за свою жизнь переболевают хотя бы раз острым средним отитом, который может повлиять также на состояние слуха, снизить его временно, либо сформировать стойкую тугоухость. Поэтому любое перенесенное заболевание уха, даже однократно, обязательно требует оценки слуха после выздоровления. Все дети, перенесшие воспаление среднего уха, далее им рекомендуется обязательно провести оценку слуха.
Оценку слуха – это то есть вот та самая аудиограмма и вот разные исследования, да?
Да, это уже на усмотрение врача, который направление дает, лор-врача, естественно, который ориентируется на возраст ребенка и на, так сказать, обозначенное заболевание, которое имело место. От этого зависит, какие методики будут применены. Это уже такие технические детали, а вот важно, чтобы была соблюдена обязательно система проверки. И дальше идет, конечно, более сложные такие проблемы. Это когда поражается система звукопроведения, то есть страдает слуховой нерв, внутреннее ухо. Здесь из основных причин можно назвать перенесенные вирусные инфекции. Родители должны быть очень внимательны, если после банального гриппа у них возникли какие-то подозрения, что ребенок стал плохо слышать. Здесь нужно прямо экстренно проводить мониторинг, поскольку это коварная такая ситуация, когда слух будет медленно, но верно снижаться, может в течение месяца прогрессивно развиваться тугоухость, которая в дальнейшем никак уже с помощью только слуховых аппаратов различных хирургических методик не изменить. То есть, если ее вовремя не оценить, не обозначить и не провести вовремя лечение. Поэтому вот вирусная инфекция – это всегда в этом плане первая настороженность у родителей должна быть, если после гриппа, после ОРВИ они заметили какие-то изменения в поведении ребенка. То есть даже вот поведенческие изменения они должны настораживать, поскольку это очень часто связано со слухом. Ребенок может просто стать раздражительным, он может, в общем-то, слышать все, да, но он может измениться его эмоциональное состояние, он может стать более агрессивным, раздражительным, плаксивым. То есть разные тут, так сказать, крайности могут возникать. Это должно сразу родителей насторожить. То есть изменения в поведении ребенка, подростка, это тоже может быть проявлением поражения слуха. Ребенка раздражает, что он вас плохо слышит, он начинает проявлять это эмоционально. Вот, поэтому вот за этим нужно внимательно смотреть. Из других причин существуют медикаментозные препараты, которые влияют на состояние слуха. Наиболее часто это страдают на фоне антибиотиков, которые могут пагубно влиять на слуховой нерв, но их, благо, все-таки на сегодняшний день используют только очень профильные учреждения и только при угрозе жизни. То есть это хорошие антибиотики, но у них побочное действие вот токсическое, то есть они угнетают слух и могут привести к глухоте. Вот, поэтому, но сейчас, на сегодняшний день, все-таки эта проблема отошла на задний план в основном. Раньше это было более часто, поэтому вот такие вот антибиотики тоже могут влиять. Любая травма головы может привести к поражению слуха. Перелом основания черепа, если произошел, тоже нужно обязательно смотреть потом в дальнейшем, как ребенок слышит. Это уже такие, ну, скажем так, тяжелые какие-то вещи, да. но тем не менее, это тоже все нужно отслеживать и вовремя обращаться к специалистам.
Вот. Михаил Михайлович, а вот такой момент по поводу подростков хотела как раз спросить. Ведь, ну, подростки, ну, сейчас все в наушниках, все, абсолютно. И практически их не вытаскивают из уха, даже там, когда отвечают или общаются с родителями, может быть, потише звук делают и прочее. Громкий звук постоянно и круглосуточно в подростковом возрасте может привести к той самой тугоухости либо к снижению слуха?
Ну, так скажем, значимой какой-то прямо вот тугоухости, конечно, это не приведет, если это все там, ну, используется в разумных каких-то, да, пределах. Но тут минус какой для подростка, если часто он, значит, в наушниках и очень долго в них там в течение дня находится, он приучает свой слуховой аппарат к именно вот такому определенному звуковому полю. Сняв наушники, ухо должно адаптироваться, привыкнуть к окружающему миру. И вот это, если пауз не делать каких-то больших, то получается, что он так, косвенно говоря, находится под каким-то неким колпаком, в таком, да, в котором может вот так вот пребывать. И если это в течение дня очень долго наушники используются, то такая, образно говоря, оглушенность может все время сопровождать все это состояние. И, конечно, тоже здесь даже, знаете, он не столько не слышит, сколько, наверное, просто несколько абстрагируется, отрешается от внешнего мира, да, находясь очень много времени, проводя в наушниках. Поэтому, конечно, это не полезно, особенно для младшего такого вот еще возраста. Там. Так, конечно, если посмотреть сейчас не только дети, но и взрослые все в наушниках везде. Вот в метро, если спуститься, там, наверное, две трети вагона в наушниках сидят. Вот. Поэтому, конечно, это для ребенка это тоже очень такой фактор риска. Его именно какой-то социализации внешнего такого обращения к окружающим, близким и так далее. Поэтому, конечно, нужно дозировать обязательно нахождение подростка, ребенка в наушниках, да и взрослого тоже, в общем-то. Поэтому это не столько причина, сколько это фактор риска. Вот так можно сказать.
Скажите, пожалуйста, вот мы все-таки подходим к методам лечения, которые сейчас существуют. Тугоухость и снижение слуха. А у детей и у взрослых какие методы лечения? Сейчас ведь, я, как я поняла, сейчас вообще можно убрать глухоту с помощью современных операций, каких-то, каких-то уникальных слуховых аппаратов, которые чуть ли не чипы вживляются и прочее, прочее. Вот про это расскажите, пожалуйста, что на данный момент есть.
Да, ну здесь тоже я вот так все-таки не буду углубляться в медицину и науку, чтобы поняли все-таки более, так сказать, широко меня люди. Действительно, на сегодняшний день медицина очень сильно шагнула вперед в технологиях, в хирургии и даже не в хирургии, в плане реабилитации слуха. Поскольку существует хирургическая реабилитация и консервативные методы, да, вот они так разделяются на две половинки: то, что можно скорректировать без хирургии, то, что можно, значит, уже требует каких-то операций. Вот. Из консервативных таких методик, ну, всем известны слуховые аппараты. На сегодняшний день там это очень такие современные технологичные аппараты, которые многие из них можно вообще вставлять внутрь слухового прохода, чтобы они не были видны снаружи, и человек как-то, да, там, не сильно страдал от каких-то комплексов, там, да, нося какой-то большой аппарат за ухом. Существует очень много таких структур медицинских, ну, всем известны там, сурдопедагоги, логопеды, там, да, и так далее. Вот такие специалисты, которые очень хорошо работают с людьми, которые где-то имеют какие-то нарушения слуха, корректируя речь, правильную речь. Особенно это касается и детей, но и взрослых тоже. Реабилитацию после хирургии, когда, например, ребенок или там взрослый пациент долго не слышал и потом вернулся вот в мир слышащих, здесь тоже нужна обязательная реабилитация. Потому что, как вот мы говорили еще до перерыва, да, что даже вернув слух человеку, совершенно не факт, что он захочет, да, иметь этот слух. Его надо реабилитировать, его нужно привести именно к тому, чтобы он почувствовал вот это, получал именно пользу, да, от того, что он слышит, и сам хотел слышать. Значит, поэтому вот такие есть консервативные методы. Ну и, конечно, существует очень много, большой спектр хирургических методов, операций и на среднем ухе, и на внутреннем ухе, когда мы тоже возвращаем слух пациентам. Ну вот на сегодняшний день действительно, ну, не все, конечно, проблемы, но очень большой спектр проблем, связанных с нарушением слуха, можно скорректировать. Да, и пускай это не будет стопроцентный слух, такой лабораторный, но это будет хороший слух, приближенный к бытовому, когда человеку будет комфортно. И здесь, конечно, вот на первый план выступают именно технологии, современные аппаратуры, методики. Практически, опять же, в любой точке России на сегодняшний день эти технологии существуют. Можно получить все это в рамках системы ОМС, то есть это не платные услуги, это именно пост по обязательному медицинскому страхованию проводится. Это все делается очень быстро. Период ожидания сейчас очень маленький. Был несколько лет назад, когда долго ждали пациенты некоторые операции, но сейчас эти проблемы решены даже в регионах, везде. И с учетом вот этой нашей системы страхования, любой человек может из любой точки России приехать, ну, к примеру, в Москву и получить всю помощь в полном объеме. Просто нужно понимать порядок действий, да, для этого. Вот это все можно выяснить легко. Там сейчас все, значит, для этого есть ресурсы, интернет, социальные все сети и так далее. То есть эту цепочку можно легко отследить. И прийти к нужной помощи достаточно быстро.
Главное понимать, что эта помощь тебе нужна. Вот еще о чем.
Да, да, это задача такая сложная, и задача и человека самого, или родителя ребенка, да, и, конечно же, лор-врача, к которому обращается, к специалисту. Это зависит, конечно, еще от специалиста, чтобы он вовремя направил человека, да, куда нужно, там маршрутизацию верную выбрал.
Угу. Вот. Я смс-сообщение зачитаю, позвольте, Михаил Михайлович, напомню, да, смс плюс 7-925-888-948-948 и телеграм говорит МСК-бот. Вот такая вот смс. Малыш не прошел тест на слух в роддоме и в трехнедельном возрасте у сурдолога, а левое ушко не реагирует на 90 дБ, правое до 70. Потом малыш проснулся. Сказали, что надеяться на чудо вряд ли можно, вероятнее всего будет операция. Вот смотрите, вот такая вот ситуация. Родители беспокоит, что можно ли как-то без слухового аппарата обойтись, спрашивают вопрос. В будущем.
Ну, тут зависит, это все очень индивидуально решается. Все зависит действительно от объективной оценки слуха. В случае детей особенно мы всегда желательно там хотя бы. Это делается в специализированных учреждениях, но иногда бывают какие-то погрешности, там, если проводилось состояние какого-то медикаментозного сна, там, какие-то были сопутствующие заболевания уха. Бывает так, что какие-то другие факторы внешние могут повлиять на результат вот этого исследования. Да, там, плохо проводился звук, там датчики там как-то не туда поставили, или там как-то они сместились, или вертелся ребенок во время сна и так далее. То есть здесь нужно, так сказать, перепроверить. Там лучше это сделать в каких-то уже, если действительно такая серьезная проблема обозначилась, вот как сейчас вот вы сказали про ребенка, то здесь надо обращаться уже в какие-то прям вот такие ведущие учреждения, сурдологические центры, институты слухопротезирования, где будет установлен точный диагноз. Будут исключены все факторы, которые могут повлиять на результат этого исследования. В том числе обязательно здесь проводится там визуализация. Нейровизуализация, то есть делается МРТ, либо компьютерная томография, то есть нужно оценить состояние именно внутри, да, головы, что там происходит с внутренним ухом, с какими-то другими структурами, которые могут влиять на вот данное исследование. Если все подтверждается и диагноз этот верен, то опять же здесь много зависит от того, односторонний, двухсторонний процесс, насколько пострадало каждое ухо в отдельности, от этого зависит, какая будет выбрана тактика. Хирургическая, консервативная, слуховые аппараты и так далее. Если вот действительно там такая вот большая потеря нового уха, конечно, здесь проводится все-таки хирургия, проводится имплантация слухового аппарата, оценивается, значит, состояние слуха, даже интраоперационно это делается, то есть уже во время операции можно понимать, насколько работает вот эта вся встроенная система, да, которая во время операции устанавливается, проводится с вами нейромониторинг, то есть получается получаемый ответ от нерва, да, во время операции. И дальше, значит, уже после операции необходима реабилитация обязательная. Вот здесь это только полдела, да, это оперативное лечение. Вторая задача – это задача уже родителей обязательно дальше реабилитировать, возвращать ребенка вот именно в мир слышащих. Но во многих случаях, конечно, когда большие потери, без слуховых аппаратов не обойтись. Но, как вот мы говорили, это все-таки на сегодняшний день, ну, там смущает как-то родителей, но все они должны понимать, что если тут главное, что главное, чтобы ребенок услышал, да, чтобы он, так сказать, полноценно слышал, там, какими способами это главное, что это возможно, да, что можно помочь, можно вернуть ребенку слух так или иначе, да. Тут вот этот, мне кажется, все равно момент он важнее, что, конечно, да, родители как-то вот периодически, да, они говорят, вот аппараты. Сейчас современные аппараты, они очень качественно, значит, дают хороший слух ребенку, дают ему развитие, там, да, толчок и так далее. Поэтому пусть это не останавливает. Здесь не нужно, так сказать, как-то с пессимизмом на это смотреть. Нужно обязательно здесь понимать главное, главная цель, да, что ребенок слышит, ребенок с ними, ребенок растет, развивается, разговаривает, да, получает там хорошее образование и так далее, и так далее. То есть это залог качества жизни ребенка. Поэтому какими методами здесь это будет сделано, это уже второй вопрос. Главное, чтобы родители понимали конечную цель. Вот, да. Поэтому здесь нужно именно правильное понимание.
Спасибо, Михаил Михайлович. Следующий вот вопрос. 3 года делали аудиограмму ребенку, были проблемы с речью. Сейчас ребенку 4,5, проблемы с речью остались. Тогда по результатам аудиограммы врачи сказали, что все хорошо, но у нас есть подозрение, что делать дальше. Смотрите, бывает, значит, такие ситуации встречаются, либо тут уже, я думаю, что, конечно же, к неврологу нужно обратиться, ну, это лично мое мнение в такой ситуации, да, у ребенка с речью, но тем не менее, может ли какое-то вот в 3 года, да, 1,5 года назад у ребенка ошибочное какое-то исследование, либо, может быть, конечно, как-то более глубоко обследовать ребенка тут?
Конечно, конечно. Здесь нужно именно пройти вот эту цепочку правильную, которая приведет к пониманию, что является здесь причиной. И первая здесь задача именно, как мы говорили, вот объективно оценить слух. Одного метода недостаточно бывает очень часто. То есть методик несколько, лучше больше, чем меньше использовать. Поэтому не каждая методика точно дает оценку слуху. Даже объективная в одном исполнении, даже однократная она, да, проведена, она может дать ошибочный результат. Поэтому здесь нужно все перепроверять, проводить несколько разных тестов и на основании уже этих результатов суммарно понимать все-таки, в чем суть, да, здесь. Есть поражение именно слуха или нет? Окончательный ответ здесь дает именно аудиолог, проведя все существующие методики у детей, объективные, когда он может однозначно дать ответ, что эта проблема не находится в сфере именно оториноларингологии. И дальше здесь много факторов, которые могут влиять на это. Это и какие-то особенности анатомии лицевого скелета. Здесь надо... Там, может быть, ну, я уже сейчас, так сказать, абстрактный какой-то диагностический поиск обозначаю, но это там и челюстно-лицевой хирург должен подключаться, потому что, да, там, может быть, какие-то просто ребенок говорит так, потому что ему что-то мешает там, да, и во рту там, и неправильное строение и так далее. Естественно, невролог, естественно, там, может быть, какие-то психоэмоциональные есть факторы, которые влияют на это, да, может быть, то есть где-то он находится в социальной какой-то там группе, там, да, где кто-то сам неправильно говорит, может быть, да, там, ну, условно говоря, воспитатель в саду там, или там, какие-то сверстники, еще что-то. То есть много факторов. Здесь нужно идти именно по определенному алгоритму, по специалистам. Таким образом, если все будет правильно оценено, то причина будет ясна, и надо ей заниматься. Вот здесь такой вот план действий. Первое, надо перепроверить слух. Вот именно конкретно вот у этого ребенка нужно съездить значит, в сурдоцентр там, или в институт какой-то аудиологии, слухопротезирования, к примеру. Да, если это в Москве или там в области где-то можно приехать. Нужно точно понимать, что со слухом происходит.
Спасибо большое, Михаил Михайлович. Буквально 1,5 минуты до конца эфира осталось. Все-таки давайте вот о методах профилактики немного расскажем, как для детей, подростков, так и для взрослых. Как сохранить свой слух? Вообще реально ли сохранить свой слух до старости идеальным практически, чтобы шепот в соседней комнате слышать? Я понимаю, понимаешь, что это может быть, но все-таки, может быть, какие-то методы существуют и советы для слушателей будут?
Ну, тут, так скажем, нет какого-то прям алгоритма четкого. Конечно, тут мы, в принципе, если так среднестатистически, мы все слышим, в общем-то, нормально, и с возрастом бывают нарушения слуха, развиваются, но все-таки это уже в более таком совсем преклонном возрасте часто. Те же слуховые аппараты можно там, да, как-то подбирать уже, если некомфортно там самому человеку, либо близким его. Не надо, так сказать, опускать руки или там махнуть на себя рукой, что называется. Это не очень правильно. Это только от человека, от настроя зависит. Нужно всегда прислушиваться к себе, и чтобы как-то с окружающими не терять связь. А так, профилактически, какие действия? Ну, вот как мы говорили, те же наушники, там, нахождение в каких-то громких помещениях. Там, кстати говоря, вот слишком такие трепетные родители часто бывает, что пытаются ушными палочками злоупотреблять там, детям красоту наводить ухо, и таким образом вызывают у них там вплоть до даже разрыва барабанных перепонок иногда.
К сожалению, Михаил Михайлович, к сожалению, прерываю.
Да, это, спасибо, это тема неисчерпаема. Да,
действительно, было очень интересно. Спасибо большое. Профессор кафедры оториноларингологии Ренимонима Пирогова Михаил Михайлович Полунин был с нами. Спасибо, до свидания.
Спасибо.